Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Значит, у нас необычная ситуация, когда два гостя в эфире, потому что один гость нарисовался давно, второй недавно, но я не мог не воспользоваться возможностью затащить в эфир одного из любимых своих мастеров, Евгения Цымбала, замечательного мастера. Жень, здрасте. Здравствуйте. А другой человек, у них вот кроме имени ничего нет общего, другой человек Женя, да, Женя Доброва. Это Евгений Доброва, замечательный писатель, автор очень хорошего, по-моему, романа «Под ним я голая», «Под ним» имеется в виду «Под платьем», не подумайте плохого. Вот. И я, значит, очень счастлив, что они сегодня здесь сошлись. И, как ни странно, некоторая общая тема для разговора у нас все-таки есть. Это два человека, которые умудряются во времена такие очень, я бы сказал, энтропийные, когда никто ничего делать не хочет, да, они работают достаточно много и стабильно, и все у них вроде получается. И вот о том, о стимулах, которые их заставляют это делать, им помогают, и о том, что сегодня нужно читателю и зрителю, мы как раз, значит, вполне оптимистично поговорим. Жень, ну, начну я, тем не менее, с вас, и мы с вами видались только что на похоронах мотыля, и вам я задам тот же вопрос применительно к Владимиру Яковлевичу, «Царство ему небесное», с которым я вот сейчас обратился к Геннадию Полоке в предыдущем часе. Это вот человек, который делал чрезвычайно успешные картины, и жанрово очень крепкие. И почему-то, тем не менее, в эпоху всеобщего крика, что люди не идут в кино, ему практически не давали работать в последние 20 лет. Чем вы это объясняете?
Ну, Дима, во-первых, тем, что он делал чрезвычайно хорошее и успешное кино. Да? Это вызывает очень у многих коллег разлив желчи, приступы ипохондрии и просто откровенную зависть.
То есть в этом какой-то корень зла вы видите в том, да, что это коллеги?
Ну, еще и стечение судеб. Мотыль-то ведь начинал в Свердловске, да, ныне Екатеринбурге. И там он создал очень интересный и очень успешный, привлекающий публику театр.
Да, молодежный.
А Филипп Тимофеевич Ермаш в те времена был первым секретарем обкома комсомола.
А далее, и запомнил его.
Да, запомнил, потому что Мотыль, поставивший прекрасный спектакль, когда ему начали там, как говорили в те времена, компостировать мозги, он в какой-то момент не сдержался и высказал все, что он думает.
Да, он такую манеру имел.
Да, да, и, к сожалению, эта манера, я считаю, очень нужная, но чрезвычайно нелюбимая властями и коллегами.
Его запомнили как следует, и дальше уже...
Да, а дальше Филипп Тимофеевич стал министром кинематографии, а Владимир Яковлевич стал рядовым кинорежиссером. И первый сделал все для того, чтобы второй знал свое место.
Я не могу вот о чем вас, Жень, не спросить. Вот мы сейчас живем в эпоху, когда киноначальство и литературного начальства над нами почти нет, или оно мало что знает. Это обращаюсь к Жене Добровой, да, к Жене маленькой, да?
Да, здравствуйте.
Вот, привет, Женя.
Она и не вот, маленькая, да, она замечательный, крупный писатель.
Крупный писатель, но...
А человек... вы вообще загадываете желание.
Да,
вы
я загадываю, между двумя Евгениями, да, но как человек она довольно миниатюрна. Жень, а вот почему же вот начальство кончилось, а Ренессанс не наступил? И более-менее чтивная книга до сих пор является большой редкостью, как и смотрибельный фильм.
А что, раньше по-другому было?
Было по-другому. Я помню Ренессанс 70-х годов, когда была страшно насыщенная культурная ситуация, хотя начальство не давало вздохнуть абсолютно.
Ну, на самом деле, мне очень сложно ответить на этот вопрос. У меня есть какая-то моя золотая полка, да? И мне этих книг, видимо, хватает. Я могу читать годами некоторые из них. Ну, например, «Пруст» или «Бесконечный тупик». Это же можно читать очень долго, а потом сначала... Я для себя нашла какую-то вот...
И ситуация вокруг меня совершенно не занимает, да. Жень, а давайте вот, кстати, вы упомянули просто, да? Я полагаю, что вы уже не в тех годах, когда человек понтится, да, понтуется. Что вы там находите? Вот как это вот можно честно по-русски сказать? Действительно, зачем? Ведь это очень литературный лёг. Чай я отхлебну. Будем считать, что это вы мне принесли, да? Ну, так что, рассказывайте.
Что мне нравится в Прусте? Ну, меня завораживает пластика текста, мне нравится вся эта деталировка и прекрасные вот эти вот бесконечные длинные абзацы описания. Наверное, я ими наслаждаюсь. Это то письмо, которое мне нравится.
И вы не засыпаете на этом, да?
Ну, почему же я должна на этом засыпать? Да нет, я...
Там же сотнями страниц ничего не происходит.
Ну, а может быть, мне не требуется, чтобы там что-то происходило? Может быть, мне как читателю что-то нужно другое созерцать, следить мыслью за мыслью автора?
А из современных более-менее людей за кем вы следите, из вашего поколения?
Вот я думала, вот за кем, кто меня мог бы насладить?
Насладить, это хорошо.
Кто близок к вот этому пастернаковскому и прустовскому письму? Вот я думаю, что могу назвать Ильичевского, но не все его книги.
Ну, я думаю, что Уткина еще в значительной степени все.
Мне еще очень нравится такой питерский автор Олег Стрижак. Он незаслуженно забыт и вообще недооценен.
Ну, «Мальчик» — это знаменитое произведение, конечно. Все знают Нику Стрижак, его сестру. Ну, Олег Стрижак — первоклассный писатель, конечно, кто бы спорил. А вы откуда его знаете, интересно? Я-то занимаюсь питерской литературой, а вы откуда?
Ну, эта книга выходила тиражом 50 тысяч экземпляров. Ее можно было купить в 90-е годы, она лежала в магазинах.
Вы оказались одной из этих 50 тысяч, да. Обращаюсь к Жене Старшему. Жень, вы как объясняете то, что начальства в кинематографе больше практически нет, а Ренессанса не видно?
Ну, Дима, я хотел сначала вернуться к Прусту.
Да.
Вы знаете, я думаю, что помимо, так сказать, пластических средств, есть еще некая очень важная, на мой взгляд, составляющая. Угу. Это внутренний ритм и совпадение внутреннего ритма писателя с твоим. Был такой замечательный эстонский поэт, Раннит его фамилия.
Да, да.
Вот он писал когда-то стихотворение, обращаясь к Богу, он говорит: «Ты, кто создал смыслы слова, ну а прежде слов ритм, предвечную основу смыслов и миров».
Да,
вот меня это потрясло.
Да, ритм,
и я считаю, что ритм – это чрезвычайно важная вещь. Угу. И в кино, и в истории. Угу. И вот появление каких-то писателей, оно не связано с существованием или несуществованием начальства, оно связано с какими-то внутренними ритмами природы.
Знаете, появление начальства тоже связано с внутренними ритмами природы.
Это да, но
начальство... Но они не совпадают, я понимаю.
Оно предназначено для другого. Можно вспомнить Салтыкова Щедрина. Въехал в город, сжег гимназию
и упразднил науку. Скажите, но вы в сегодняшнем кинопроцессе видите что-то вас обнадеживающее или пока нет?
Вы знаете, я вижу людей, существование которых меня обнадеживает. Более ничего.
Но почему же эти люди ничего не делают? Вот вопрос.
А потому что те люди, которые делают, не очень хотят, чтобы люди, которые могут делать лучше них,
преуспевали хоть в чем-то.
Совершенно верно.
Но вы в последнее время снимаете уже последние 10 лет документальное кино. Почему,
да.
Почему не художественное? Ведь у вас были картины, которые были сенсационные.
Дима, 20 лет тому назад я снял последнюю картину «Поезд непогашенной луны». До этого был, как вы справедливо сказали, «Защитник Седов». И за эти два фильма я получил 8 призов на кинофестивалях, там, начиная от БАФТА, то есть английского Оскара, и кончая там, не знаю, Лос-Анджелесом и прочими городами. Извещения об этом печатались там в Мосфильмовской газете каждый месяц. И это вызвало дикое раздражение. С тех пор, в течение 20 лет, я множество раз подавал разные проекты, ну, начиная
от детских фильмов, да, я помню, да.
Газданов. Потрясающий у меня был сценарий по Алану Черчесову детского фильма «Вообще вне времени и пространства».
И ничего не вышло?
Ничего не вышло.
Чем это объясняется?
Я думаю, моей фамилией.
Женя Меньше, я к вам обращаюсь. Скажите, пожалуйста, вот если брать какой-то тренд главный в современной российской литературе, за которой вы следите, как бы вы его сформулировали? И есть ли какая-то новая волна, которая принесет с собой заметное оживление? Потому что вот вы принадлежали, во всяком случае, судя по тому, что я прочел, к людям, которые пытались как-то на материале своей биографии ее осмысление действительно выстраивать в прозу. Мне кажется, что сейчас возвращается такой масштабный социальный реализм, люди начали, наконец, писать про других. Да? И вообще, что будет происходить? Чем пахнет?
Я вижу несколько трендов. Да. Во-первых, возвращение интереса к теме детства.
Да.
Сейчас этих книг будет много, их уже много. Я просто сама как автор одной такой книги, которая вот сейчас выйдет в издательство СТ, называется «Угодья Мельдорора», за этим следила. Вот. И я не думаю, что это связано с модой, которую мы можем связать с именем Павла Санаева. Я думаю, что это просто накопилось.
Накопилось, конечно.
Просто да. Вот. Это первый тренд. А потом я...
Немножечко, «Угодья Мельдорора». Вот. Это что? Это про фантазийное что-то или...
Нет, это такая вот аллюзия к песням Мельдорора, к графу Делатрамону.
Но это нормальное ваше детство.
Это соцреализм, да.
Кстати, слушайте, вот, ну, Жень, неужели вам, правда, нравится Делатрамон?
А почему бы нет?
Не заставляйте меня подозревать вас существо иной нечеловеческой породы. Ну, как это может нравиться? Ну, грубо говоря, ну, это же бред, ну, полный. Ну, давайте будем откровенны. Ну, очень талантливый,
но прочитайте книгу, может быть. Эту метафору я использую как образ некоего ада, в который вот герой помещен, или там для каких-то своих художественных задач.
А у вас там девочка это читает, да?
Девочка в этом живет.
Нифига себе, вот какие девочки потом из этого вырастают. Да. Ну, а вторая...
Ну, это художественная правда, для лирической героини.
Жень, а простите меня, дурака, сколько вам лет? Ведь он тридцатника нету.
А вот и не буду говорить, сколько
ей лет. Ну, нет, ну, тридцатника нету. Это
ну, вот не скажу.
Ну, понятно, ну, просто мне очень странно, что вот откуда вы брали Лотриамона в те годы? Ведь это же были не самые там годы, располагающие к этому.
Ну, конечно, Лотриамон у нас в 93-м году появился первый раз. Вот он был переведен издательством Московского университета, если я не ошибаюсь.
Да, да, и вот. Я тогда и получил его примерно.
Вот поэтому, чтобы было правдоподобное, как бы вот была правдоподобная ситуация, Лотриамона поместили в рукопись, которую по-французски читает папа, придумали перевод, который не совпадает, конечно же, с переводом Мавлевича.
Ну, понятно. Да.
Вот и все там, в общем...
И все закрутилось вокруг этого. Скажите, пожалуйста, кстати, раз уж мы о вас заговорили, потом мы про тренды еще закончим. У вас ведь повесть называлась «Розовые города». И в этом
дома.
Названии, да,
«Розовые дома».
Дома. И в этом названии все было адекватно. Кто вас заставил назвать книгу «Под ним я голая», что вызывает такой, в общем... Я вчера ее специально перечел, да, готовясь к разговору, да, мне подбросили друзья. И, ну, ничего там нету, что указывало бы на такое название.
Мои издатели.
Это не ваша инициатива?
Нет.
И вы не могли этому противостоять?
К сожалению.
Бедный мой героический друг. А какие следующие тенденции, кроме детства, вы наблюдаете?
Я наблюдаю интерес к военной прозе. Вот Маканин сказал, что, видимо, это жажда крови, в кавычках. Он это специально говорит. Вот будете писать, если в кавычки ставите эту жажду крови, что вот поколение молодых людей... Видимо, они там кто-то в армии там не служил или что-то, вот и хочется вот этого. Действительно, стало последний год стало больше таких книг. Вот. Потом я бы еще назвала, ну, вот, Job Story. То, что это называлось производственный роман, вот,
да.
Вот
в социализме. Но здесь не столько, да, про работу, сколько про трудности устройства на работу, да, почему-то в основном.
Ну, может быть, хотя про будни какого-то специалиста, например, вот Соломатина про врачей стала писать, да. У нее очень большие тиражи, да. Все там здорово. Наверное, людям стало интересно работать. Вот, и стало
это очень интересная мысль, да.
Стало интересно об этом рассказывать.
Очень интересно. Женя Большой, обращаюсь к Жене Цымбалу. Как, по-вашему, мы переживаем сейчас некоторый ренессанс советского кино, о чем было сказано? Кино военного, производства. У нас ожидает картина Никиты Михалкова, военная, масштабная, да, у нас появляются производственные сериалы. Грубо говоря, можно ли ожидать ренессанса позднезастойного кинематографа?
Ну...
Его возрождения.
Мне трудно сказать, потому что я очень далек от этих масштабных проектов.
Но вы же смотрите.
Да, я стараюсь смотреть все, что мне интересно.
И что?
Меня гораздо более привлекает как бы традиционная российская психологическая драма.
Это есть сейчас?
Я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Вот картина Хлебникова мне, например, очень нравится.
Вам понравилось, да?
Да. А по-моему... Я вообще считаю, что это замечательный режиссер.
Он замечательный режиссер, но «Сумасшедшая помощь» меня все-таки очень разозлил. Я туда об этом уже говорил, потому что я не могу вечно смотреть на патологию.
Ну, Дима, а когда вы выйдете на улицу, вот вы ездите в метро, посмотрите по сторонам.
То, что я вижу, сложнее, чем то, что он показал. Понимаете, он показывает явное безумие, законченное.
Иногда в творчестве нужны некие...
Преувеличения, я понимаю, да. Сдувания какие-то. Кстати, вы еще по Погребскому не видели картину?
Не видел.
Не видели, да? Вот он, по-моему, чрезвычайно мил. А что бы вы сейчас стали снимать, если бы у вас появилась возможность?
Ну, Дима, у меня какой-то свой список, и он остается в течение десятилетий неизменным. Я бы снял Катаева, уже написан «Вертер».
Вы бы сняли его?
Снял.
А почему, вот интересно?
А потому что это не только и не столько история о политических событиях, сколько, на мой взгляд, экзистенциальная история взросления человека, история его столкновения с первым предательством, история... скажем так, его сексуального опыта, который разбивается
вот так вот обернулся,
предательством,
да.
И так далее.
Богиней комсомольской, да.
Да, да.
Могла бы ничего себе получиться история. Женя, а вы как полагаете, вы тоже ведь в основном человек, пишущий о взрослении. Вот время, скажем, ваше, когда вы начали писать, печататься, взрослеть, условно говоря, 90-е годы, это хорошо было для взросления, или вы бы себе пожелали другой биографии?
Ой, я другой биографии пожелала бы, да.
Почему? Расскажите.
О, что-то я себя обнаружила просто вот с такой голой, ну, вырежет, наверное, из эфира это слово, ну, в общем, задницей.
Да, жопой, жопой, жопой.
Да, вот. После литературного института я вообще не понимала, как мне жить, на что, что мне делать. Я была полностью просто в такой растерянности, что вот я бы не пожелала себе тогдашней, там, себе будущей, вообще такого еще раз.
Вот герои Катаева 20-е годы тоже оказались в том же положении, но вот это им оказалось скорее на пользу. А что вас заставило пойти в литинститут?
В литинституте я себя обнаружила в 17 лет после школы, меня туда приняли.
Да? Зачем вы туда пошли? Ну, правда.
Я не понимала, что со мной происходит, как-то вот оно само все сложилось. Угу. Ну как, сначала посылаешь работу на творческий конкурс, кто приходит, там отзыв какой-то хороший, ты думаешь, ой, я, наверное, гений,
надо идти. Остановиться уже нельзя, да?
Невозможно просто.
Ну, я вот говорю, крысолов, чистый крысолов. Да. А кем вы работаете в результате? У вас есть работа, или вы так и пишете?
Вот? Я, наверное, так и пишу. Ну, я занимаюсь всякими разными мелочами редакторскими. Например, там, я редактирую там что-то, да? Мне периодически меняются какие-то журналы, например, которые я редактирую. Ну, конечно же, есть какая-то работа около литературная, но и писательская тоже, конечно.
У меня к вам общий вопрос, который вот меня занимает чрезвычайно. Ругают в истории в основном два периода. Ругают 90-е годы, говоря, что это было чудовищно. И ругают, вот мы сейчас говорили об этом с Геннадием Пологой, ругают 20-е годы, как кровавые, революционные и так далее. Значит, на мой взгляд, это были две всего эпохи в России, во всяком случае, в 20 веке, когда в стране что-то менялось, была вертикальная мобильность, и можно было кем-то стать. Это были две лучшие эпохи в 20 веке в Советском Союзе. Так мне кажется. Женя, ваша точка зрения, вот сначала начнем с вас, с девушки, да, а цимбалу приготовиться.
Что касается 90-х годов...
Да.
Даже начало 2000-х, я же поскольку очень долго все-таки просидела вот с голой задницей, я пока сидела, я думала, как же мне жить дальше? А у нас очень хорошо росли рынки в это время. Я придумала, как бы мне свое поправить материальное положение, угу. И мне удалось. Сейчас я такого подвига повторить уже не смогу, просто не получится.
Да и рынков нет.
Сейчас нет растущих рынков, да. Ну, сейчас, может быть, сейчас, кстати, будет вот сейчас. Вот, но тогда, в общем, конечно, это шанс давало всем.
А что вы стали
даже
делать?
Таким лодырем, как я. Я занялась вопросом недвижимости.
И преуспели как-то.
Да, у меня есть результат.
Кстати говоря, вы, конечно, не жили в 20-е, да и я не жил, но ретроспективно как вы на них смотрите? Вот это, мне кажется, было все-таки очень хорошее время.
Ну, то, что рассказывали мои бабушки о своем детстве, совершенно прекрасное и ностальгическое.
Да?
Ну, да. Но то, что рассказывали уже потом родители, которым бабушки что-то, видимо, другое рассказывали, то есть уже есть какие-то воспоминания о голоде, что нужно было уезжать из города образованным людям в деревню и пасти коров, потому что в городе еды не было,
не было.
В деревне были вши, была грязь, но там можно было выжить, там была еда.
А моя бабушка была в синей блузе и рассказывала об этом с таким упоением. Вот, видимо, я тогда инициировался любовью к 20-м годам и заразился. Да, Жень, ваша точка зрения к символу обращается.
Дим, ну, я думаю, что это ностальгия не по 20-м годам, а по собственной молодости.
Да.
И это всегда так.
Но и по культурному контексту, понимаете? Вот Шаламов был молод и в 30-е, но написал книгу о 20-х, тем не менее.
Дело в том, что революция – это вот было время, когда вот это гниение имперской России
достигло апогея.
Оно кончилось прорывом этого нарыва, так сказать, злокачественные вещи истекли, а новые вещи, которые нарастали весьма интенсивно после этого, еще не успели стать злокачественными.
Да, совершенно верно.
И колоссальная, ну, я бы сказал так, это, знаете, как удар кремня. Он породил колоссальное количество взрывов такой разных возможностей и разных реализаций. И возникло невероятное количество безумно талантливых людей. К сожалению, очень многие из них...
следующие десятилетия погибли.
Да, либо погибли, либо изменили себя, предали себя и стали... в подавляющем большинстве бездарными. Хотя некоторым, даже при том, что в человеческом плане они погибли, талант удалось сохранить, как, например, Юрию Олеше.
А как вы смотрите на 90-е, которые вы застали, которые вас, в общем, вознесли?
Меня вознесли не 90-е, меня вознес конец 80-х.
Ну, да.
Я делал фильмы о коммунистах еще при советской власти, а не после нее.
Угу.
Вот, и это была совершенно иная ситуация. А в 90-е я жил достаточно трудно, работы не было, но тем не менее, я вот если бы менять времена, была такая возможность, я с удовольствием поменял нынешнее время.
На то.
На то. Потому что, вы знаете, у меня много до сих пор всяких там журналов хранится времен перестройки. И когда меня жена спрашивала, для чего ты все это хранишь, это же все можно будет купить, я сказал, что для того, чтобы было что читать в следующий период застоя. Он уже не только начался, он уже идет интенсивно, и запах тления уже от этой воды идет все сильнее.
Но вот вопрос, когда эти злокачественные вещи истекут, что-нибудь новое сможет появиться, или почва уже мертва?
Дима, в России вот существует поразительная закономерность. Власть так надоедает...
Абсолютно точно.
Без всяких экономических посылок. С какого-то момента никто ее не хочет защищать.
Абсолютно точно.
Прежде всего, собственные опоры.
Там. Да, понимаете, это не зависит ни от экономики, ни от внешнего, ни от внешних вещей. Она надоедает просто.
Вот я думаю, что она надоедает своим стилем поведения.
Она эстетически надоедает, конечно. Да. Да. Конечно. И вот это самое интересное, что будет, когда она надоест, что-нибудь другое, возможно или нет?
Я думаю, возможно. Всегда есть возможно, и всегда есть выбор, идти по пути подлости или идти по пути
Какой-то адекватности. Да. Да, не будем говорить высоких слов, просто адекватно. Жень, а вот вы, всегда интересно писателя спросить, да, тем более молодого. Мы всегда ведь, в общем...
Очень молодого,
да, дитя. Мы всегда ведь исходим, в общем, из того, что писатель так, он интуитивно чувствует больше. У вас есть предчувствие каких-то катаклизмов? Или вы живете с ощущением, что мы впали в долгое, ровное существование?
У меня нет предчувствия катаклизмов.
Почему?
Не знаю, я думала об этом. Почему-то вот такого предчувствия у меня лично нет.
А что будет?
Я не могу ответить.
Ну, как вот вам представляется? Мне не все же писать про детство, есть же и то, что вокруг.
Ну, что именно будет?
А меня интересует, прежде всего, как, что будет с нынешним, вот с теми, кому сегодня лет по 25, по 30, как вам. Неужели их ждет превращение в благополучных, застойных карьерных ребят?
Возможно.
Да?
И в этом... Я не знаю, нет, на самом деле, ответа. Я могу предположить, что будет так.
Ну, предположите. А какие еще есть варианты?
Я не знаю, не могу сказать.
А вот почему вы, в отличие от большинства ваших молодых современников, не пишете о таких экстремальных мальчиках, которых пишут Шаргунов, Прилепин, Букша, всякие там Аленки, партизанки, букшинские? Вы не видите этой прослойки просто? Они вас не занимают?
Я вижу. Я читаю ЖЖ своего друга Германа Судулаева регулярно.
Да, весьма интересный автор.
Да, да, да.
И что?
Накопится ли критическая масса?
Да.
Мне сложно сказать, не знаю, не могу оценить.
А, скажем, вот Судулаев, какие чувства у вас вызывает? Это тоже достаточно неоднозначный автор.
Как автор или...
Да, как автор. Как человека вы его не можете не любить, вы оба закончили, по-моему, одно и то же учебное заведение.
Нет.
Да? Нет? Он не закончил этот институт?
Нет.
Прекрасно. Ну, хорошо, тогда как автор тоже, и как человек.
Ну, как человек, мы дружим, я к нему прекрасно отношусь. Как автор, мне вот у него нравится вот военная проза больше всего.
Шалинский рейд.
Рейд я еще не успела прочитать. Вот первый его, там, «Я чеченец». Угу. То есть искренние такие проникновенные, душераздирающие где-то вот эти вот истории. Они, наверное, немножко напитаны каким-то автобиографизмом.
Но все вы пишете пока по молодости автобиографичные вещи.
Вот это мне нравится. Что касается «Таблетки». Угу. Ну, это прикольная книжка, ее читать любопытно. Угу. Но она как бы вот не вызвала у меня эффекта погружения и забвения.
Так она на это и не рассчитана, это стёбная вещь, плакатная абсолютно.
Да, но поскольку все-таки это немножко вот не тот жанр, в котором я хотела бы там вот находиться несколько вечеров подряд, наверное, все-таки я вот подождала бы новых книг Германа и вот сейчас прочитала бы с интересом бы.
Жень, а вот скажите, как же вот вы, человек там молодой, темпераментный, которому явно утром есть куда пойти и вечером тоже, можете вот несколько дней подряд сидеть и читать книги вроде просто? Неужели вас вот не начинает это как-то...
Вообще-то я читаю очень быстро.
Да?
Да. Я быстро читаю.
Как можно быстро читать вот в сторону Германтов, там, германтов?
Вот я не знаю. Я как-то вот так наловчилась читать, не то чтобы по диагонали, а вот сверху вниз.
Да,
вот,
с полным погружением, да?
Я не знаю. Я же не знаю, что со мной происходит, когда я читаю, но я вовлекаюсь.
Дай Бог вам и дальше в это вовлекаться, а мы, к сожалению, должны прерваться на 3 минуты, после чего вернемся к остро-актуальным вопросам российской культуры.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
925-11-11, телефон прямого эфира. Еще раз добрый вечер всем. Напоминаю, что в студии двое Женей. Женя, значит, Женя Доброва, замечательный писатель, и Евгений Цымбал, замечательный режиссер. И я хочу к вам обратиться для начала вот с каким вопросом. Раз уж вы действительно так замечательно сошлись, что у меня есть возможность позвать обоих, обращаюсь к Жене Старшему. От засилья так называемого западного кино мы, безусловно, страдаем. Я не такой большой русофил, чтобы вот говорить о вреде любой западной культуры вообще, но кино надо смотреть свое, мне кажется, потому что все-таки только оно отвечает на какие-то больные темы. Как вы сами полагаете, из Запада к нам сегодня прет развлекуха и облегченность, или все-таки вот у них сейчас есть настоящее искусство, а мы пребываем, грубо говоря, в загоне? Как вы относитесь к этой экспансии явной? Экспансия, пардон, выражается еще и в том, что российского кино сегодня вы не увидите ни в одном российском кинотеатре, кроме, может быть, иногда киноцентра, иногда Ролана.
Ну, на самом деле, конечно, это чрезвычайно грустная ситуация, потому что кино, помимо того, что это бизнес, это еще, не знаю, осознает ли это кто-то, это, наверное, самое мощное средство самоидентификации.
Самопознание, конечно, да.
Вот. И задача кино заключается в том, чтобы люди, глядя на жизнь на экране, отождествляли себя с его персонажами. Для этого на экране должны быть привлекательные люди, морально и нравственно привлекательные, люди, способные совершать поступки. Проблемы должны быть близки вам.
Безусловно.
Одежда, окружение, жизнь должна быть похожа на ту, которой вы живете, и тогда это будет работать. Вы понимаете, но у нас большая часть кинотеатров построена на американские деньги или реконструирована на американские деньги.
Конечно, да.
И теперь эти люди отрабатывают то, что ими вложено, и совершенно не горят желанием вкладывать туда отечественные фильмы. Вообще все реформы надо было начинать с реформы проката, с единого билета, с четкой системы учета денег, циркулирующих в этом бизнесе.
Ну да, потому что как снимать, мы как-нибудь разберемся.
Да, тем более, что у нас достаточно много талантливых людей.
Женя, вы как относитесь к перспективам того, что западная литература постепенно сжирает русскую, что все полки наших магазинов, во всяком случае, все списки бестселлеров заполнены на 0,9 литературы переводной?
Она сжирает даже мозги русских авторов, которые начинают писать под Запад. Мне кажется, что это в этом есть, наверное, пока тенденция, может быть, потом это будет проблема. Угу. Да, такое это есть.
А что делать?
Ой, сложный вопрос, что делать? Что может автор сделать, вот, нет, как носитель языка? Как
это
вот,
вопрос как... к издателю, я думаю, скорее, да.
Ну, издатель что? Издатель – это рынок. Рынок – есть спрос, есть предложение. Не нужны никому русские.
Вы полагаете, что они действительно не нужны? Вы полагаете, что нет сейчас спроса на русскую прозу?
Я думаю, что есть, но, видимо, то ли в общем потоке качества все-таки оставляет желать лучшего. Угу. То есть вот почему-то, может быть... Просто западные книжки, может быть, лучше сделаны просто как книги.
Ну, ремесленно.
Это возможно.
Ремесленно они лучше сделаны. Конечно, они увлекательнее, они проще. И вот вопрос, который тоже меня волнует чрезвычайно. И начну вот я с Жени меньше, а потом перейду к Жене старшему. У вас есть ощущение, что Россия стала духовной провинцией? Или в ней вызревает духовный взрыв, от которого мир скоро ахнет? Давайте, Женя.
Вот я что-то побоялась бы сейчас что-то говорить. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.
Ну, по себе-то, господи, ну, взгляните в себя. Что там происходит? Духовная провинция или готовится взрыв?
Ну, я не чувствую себя в провинции.
Не чувствуете?
А? Какой-то бомбы я себя не чувствую тоже. Я чувствую себя ровно.
Ровно, да? Вот это жаль, мне кажется. В прозе должна быть температура выше. И по вашей книжке мне показалось наоборот, что у вас, конечно, зреют какие-то весьма интересные семена. Но вы хотели бы, чтобы вас на Западе знали, или вам это не нужно?
Хотела бы, да.
Есть перспективы к тому какие-нибудь?
Думаю, есть.
Эта книжка переведена, вот эта пока первая, «Под ними я голая»?
Первая нет. Это она не первая.
А какая самая первая была?
У меня сначала была книга «Мраморное мясо», потом ее переиздали в «Агрюсе», немножко там добавили содержание, называлось «Персона нон грата и грата». Вот это частично переведена.
Да вообще я ее не видел совершенно.
Вот, и это третья, сейчас четвертая.
Ну, вообще, надо сказать, что вы, во-первых, весьма плодовитая, а во-вторых, «Агрюс» как не умел, так и не умеет продавать своих авторов. Это очень
Да, до сих пор нет в «Озоне».
Это, вот, знаете, я как один из авторов «Агрюса» многолетний должен с ужасом сказать, что издавали очень хорошо и очень хороших людей. Но ровно как в советском прокате, никто этих книг не видел никогда. Вот
это, что же делать?
Кроме тех немногих, которые иногда там чудом засвечивались и продавались. Жень, вот вопрос к вам. Вы ощущаете Россию сейчас провинцией мирового духа, или она скоро еще чего-то такое покажет, от чего все содрогнутся?
Вы знаете, еще нет, но процесс идет,
и
провинциализация усиливается. И, к сожалению, я вынужден здесь согласиться с Женей. Вы знаете, для того, чтобы продавались русские книги, русские фильмы, нужно вкладывать в это деньги. Понимаете? На Западе иногда 60% бюджета фильма, я буду говорить о кино, это деньги на раскрутку его. То есть это отдельная, специальная, вдумчивая, повседневная работа. А соперничать с американцами на их поле в производстве боевиков – это бессмысленное, бесполезное занятие. Никогда мы не будем способны тратить такие деньги с таким же толком на разбивание машин, на, ну, разве что во взрывах мы можем сравняться.
Потому что, и то в непроизвольных.
Да, и потому что вообще оружие стало, пожалуй, нашей национальной идеей. Вот я недавно был на рынке, меня потрясло количество шоколадных, керамических, стеклянных и прочих автоматов Калашникова.
Ну, что еще мы
можем? Это стало символом веры у нас.
Это стало символом веры, совершенно, символом страны надолго. Да. Но у вас есть ощущение этой провинциализации или есть надежда, что действительно зреют новые какие-то силы? Я, понимаете, не могу смириться с тем, что это провинция духа. Мне кажется, что все мои друзья гении. Но вот мне интересно, как у вас.
Про меня уж не говорят. Я не могу сказать, что все мои друзья гении, но я хочу верить в то, что традиции литературы или кино 19-20 века, они существуют, и они слишком мощны.
Чтобы можно было вот так.
И слишком мощно порождающая генетика нашего народа.
Да.
Он создает гениев, а другая беда наша, мы не можем ими воспользоваться. К ним нужно какое-то особое отношение. А у нас главная черта отношения к гениям – это втоптать его обратно.
Совершенно справедливо, да, потому что в России больше всего заботится о сохранении гомеостазиса, чтобы было как есть, а гений этому гомеостазису угрожает. Женя Меньшая, Женя Доброва, я к вам обращаюсь. Значит, все говорят, что, особенно вот вчера, кстати, много говорили на похоронах того же Мотыля, «Царство ему небесное», что самое страшное не начальство, а коллеги. Что нравы в киносреде, несмотря на их идеализацию, вот там старик, все мы друзья, что это нравы ужасные. Сейчас вот и Женя Цимбала тоже подтверждает. Что вы можете сказать о нравах литературного сообщества? Каковы они внутри? Есть ли там солидарность и комфортно ли вам в творческой среде?
Ну, я не чувствую каких-то последствий соревновательного духа, то есть я не чувствую какой-то особенной вражды ко мне. Вот я лично нет. То есть, может быть, у киношников, может быть, у журналистов там как-то вот соревновательный дух, он развит больше. У писателей, мне кажется, в меньшей степени. То есть я от этого ни разу...
Вот, не страдали, не,
да? Да. Вот,
а дружбы, начала. Браки возможны в этой среде? Мы вот как раз в журнал «Что читать» готовим материалы о литературных браках. Большинство из них распадает стремительно, но дружить, по крайней мере, могут литераторы?
Вполне, почему же нет?
Ну, назовите нескольких ваших, вот в вашем окружении, людей, которых вы можете назвать друзьями, близкими, духовно симпатичными.
Я дружу с половиной курса моего литинститутского, вот мы как учились, так мы и общаемся.
А из кого-нибудь что-нибудь получилось?
Получилось.
Ну, перечислите, я не знаю.
Ну, мой выпуск, я была на семинаре поэзию Татьяны Бек, это Сергей Арутюнов, Максим Петров, там Ольга Воронина, которая была у Есенина, но она тоже была слушателем нашего семинара, вот, ну, вот, собственно,
Никто из перечисленных вами людей мне в качестве поэта неизвестен.
Поручик неизвестен?
Как Сергей? Поэт нет, а как прозаик я, к сожалению, его не воспринимаю. Поэтому здесь, мне кажется, скорее речь идет о некотором недоразумении литературном. Но, тем не менее, я со своей стороны очень рад, что вы сохраняете дружеские отношения со всем этим прекрасным курсом. Просто, ну, я не вижу имен, которые бы вот пока блеснули. Кстати говоря, а вот эта Алиса, которая сейчас напечатала роман под мужским псевдонимом, который
Алиса Ганиева, да.
Ганиева, да. Вот я ее уже фамилию уже стал ее забывать, потому что она стала известна под этим именем. Она не из ваших?
Нет.
Она помладше, по-моему.
Она младше,
младше,
да.
Несколько. Просто я за последнее время из выпускников Литинститута не могу назвать ни одного имени, которое бы было сколько-то интересно. А вы можете вот так вот, ну, по большому, по строгому счету?
Я училась еще на одном курсе с Максимом Курочкиным. У него были...
А, Максим Курочкин,
да, у него
драматург.
Были, да, интересная работа в драматургии. Ну, вот, ну, как
замечательный
вот,
автор, да.
Собственно, вот тоже мы общаемся и с Аленой Нестериной, которая, кстати, стала его супругой.
И ничего,
это,
да.
И это про литературные браки, да, да, да.
Ну, все вот, сохраняется.
Все нормально.
Жень, вы что можете что вы сказать с вашей точки зрения о нравах киносообщества?
Вы знаете, я вообще сохраняю довольно приязненные отношения с большинством своих коллег, за исключением тех, кто вдруг, обретя некие должности, начинает творить бог знает что. Вот. И я очень люблю смотреть кино, что, в общем, редкость для кинорежиссеров. Хотя есть и такие. Я вот, например, дружу с Олегом Сафаралиевым.
Ну да, понятно, да,
вот,
замечательно.
Я дружу с режиссерами из документального кино.
Ну, с документалистами в основном, да, они как раз у них довольно крепкие связи.
Я со всеми дружу, ну, если это мыслящий человек, если это человек, ставящий помимо... Кстати, в документальном-то кино сейчас гораздо лучше публика, гораздо больше интересных,
гораздо умнее,
мыслящих.
Конечно, да.
И вот... В чем я вижу одну из важнейших функций нашего кино, это надо анализировать свою историю, анализировать поступки, почему мы живем так, а не иначе, каковы движущие силы поступков бескорыстных и каковы движущие силы подлости. Вот это должно анализировать кино.
Конечно.
Вот. И те люди, которые ставят перед собой прежде всего, извините за слово, экзистенциальные задачи,
да, да.
Не гонясь за зрительским успехом и дешевым успехом. Все жанры нужны, нет неважных жанров.
Неважных нет, это верно.
Я люблю комедии. Я считаю, что нашу страну вообще от гражданской войны спасли Гайдай, Рязанов и Данель.
Конечно, конечно.
Вот.
То, что всех
потому
объединяет
что
этот юмор.
Всеобщее озверение, оно разряжалось вот бесконечными этими комедиями,
конечно.
Которые шли по телевидению. И слава богу.
Жень, и вот о чем еще я, кстати, вот не могу не спросить. Раскол киносообщества. Полезные вещи или вредные? Он по вам прошел очень ясно, как я понимаю.
Вы знаете, ну, это зависит от того, какой путь ты выбираешь.
Угу.
Если ты выбираешь путь служения искусству,
то это тебя не очень колышет. Да.
То это я, так сказать, как говорил известный персонаж, имею главным образом эстетические разногласия.
Да, совершенно верно.
А что касается... У нас хуже ситуация и гаже, чем у писателей, потому что у нас деятельность связана с деньгами. А сейчас игровой фильм – это миллион долларов и выше. И вот тут уже начинаются нешуточные сражения, нешуточные подлости, когда, извините, на похоронах наших великих режиссеров другие известные режиссеры начинают кричать: «А ты знаешь, сколько у него был, какой у него был бюджет?» Человек в гробу лежит. О каком бюджете вообще можно говорить?
Ну, знаете, должен вам сказать, что творческие страсти, они настолько сильны, что, да, сильны, как смерть. Смерть тут отступает.
Дима, это не творческие страсти. Да, да. Это грязная меркантильность,
ну,
жадность,
меркантильность,
которая толкает людей на всякие подлости.
снять. На самом деле это тут ведь ужас среды в том, что нельзя снять картину в стол. Нужны деньги, чтобы снимать. Поневоле невозможно в башне из слоновой кости усидеть. Вот нам с Женей в этом смысле легче с Добровой. Мы люди пишущие, да, поэтому нам, ну, в крайнем случае, нам максимум нужны деньги для того, чтобы сдаться за свой счет. Но это с бюджетными кинематографами, значит, несравнимо, да, с бюджетными затратами.
Нам Дим, очень мало. В конце концов, человеческая жизнь, и никакой фильм не стоит... Если человек идет крови, на подлости, да, то да, и фильм будет у него подлый.
Подлый, это верно, да. Женя, вот еще о чем я вас не могу не спросить. Значит, очень долгое время русскую литературу учили быть увлекательной. Считалось, что она скучна, считалось, что она монотонна, что читателя надо держать и так далее. Как смотрите на это вы, и надо ли человеку, пусть он ставит перед собой, вот простите за цимбалское выражение, экзистенциальные задачи, надо ли ему уметь писать увлекательно? Надо ли ему быть в хорошем смысле зрелищным и интересным?
Я думаю, что писатель должен быть наблюдательным. Тогда эта проза завораживает и держит. То есть какие-то есть, видимо, крючки, вот те самые детали времени, про которых...
Да, вот, Женя говорил.
Да, вот он сказал. Я думаю, что это работает и в прозе, в той же самой степени, вообще по тем же самым законам.
То есть интересность, она...
Должно быть узнавание, да.
Точность, да.
Отождествление, узнавание, что-то вот такое вот должно быть.
Скажите, пожалуйста, а из литературы, которая вас вон и времена формировала, ну, помимо упомянутого Пруста, что вам было... В молодости интересно, что вас держало? Я вот помню, что я впервые в жизни почувствовал, что не могу оторваться от книги, когда в 7 лет читал «Попытку к бегству Стругацких». Я всю ночь ее так и читал. А что было у вас таким же?
В совсем раннем детстве? Или...
Ну, лет до 12-15.
О, я читала сказки.
Да?
Да.
Держала?
Ну, были разные сказки. Был Винни-Пух и Карлсон, были там «Мумитролли». Это все-таки, вот я сейчас так понимаю, что это сказки-то западные.
Ну, «Мумитролли» гениальные сказки, да. Их я люблю, да, даже вот больше Карлсона.
Не русские были сказки.
Дима, про Ивана Дурака.
Меня тоже, вот это меня восхищало. Я обожал тогда, мне, слава богу, достался сборник платоновских переделок русских сказок, и с тех пор я их воспринимаю в этом, знаете, в таком, ну, как страшный сентиментальный триллер. Платонов же там прям коленом, да, серьезный автор, что говорить. Да, русские, пожалуй, действовали. Кстати говоря, Жень, а вот «Как заведется дитё», вы на чем его будете воспитывать? На каких сочинениях? Интересно, что вы будете ему подсовывать? У меня сын растет на Стругацких, как и я в свое время.
Ну, я думаю, что если у меня заведется дитё, я попробую, на что есть отклик души ребенка.
И пусть выбирает.
И пусть, да. Вот как-то я не думаю, что я буду там
свои любимые.
А если,
у него, если
там,
у него будет отклик на Гарри Поттера?
Ну, что же делать? Судьба такая.
Женя, вот возвращаясь к теме, вы упомянули, что у вас есть замысел детской картины. Как по-вашему, какое нужно сейчас, если нужно, детское кино? И на каком кинематографе лучше всего растить ребенка? Я это потому спрашиваю, что у меня сейчас вот сын вместо меня пошел писать репортаж о предпросмотре «Алисы в стране чудес», потому что я-то здесь сижу, вот программу пишу, а он, значит, пишет первую рецензию. И мне очень обидно, что мы детского кино сегодня не имеем вовсе. При всей моей любви к Бертону, наши дети растут не на нашем кинематографе. Как по вашему ребенку, что надо смотреть?
Ну, ребенку надо смотреть, наверное, то же, что и взрослому. Ну, с некоторыми, так сказать, поправками на возраст. Угу. А главное качество в апелляции, скажем так, в отсылке к детской психологии, мне кажется, это должна быть искренность.
Искренность?
Вот... Что цепляет человека? Это искренность обращения к нему. Вот недаром вы упомянули Стругацких. Я считаю, да, что это великие писатели. Великие. И я считаю, что наше кино очень много потеряло от того, что некоторые вещи так и не использованы.
Не
я
использовано.
Бы, например, ну, не знаю, я считаю, что гениальный фильм мог бы быть сделан по сказке о «Тройке».
Да, это великое.
Это сочетание анимации с,
да,
живым,
да,
кино.
Потрясающе,
или,
да,
могла быть очень хорошая комедия нравов по «Второму нашествию марсиан».
Какая могла бы быть? Кажется, дешевая, там,
да,
ничего не надо придумывать.
Я с удовольствием бы сделал.
Вот где, кстати, «Синие люди».
«Хищные вещи века».
Потрясающий фильм, потрясающий
напряженнейшим
дешевое кино.
Сюжетом.
Ну, вот что интересно, вот у меня парень из всего Тарковского любит только «Сталкера», при том, что вот «Солярис» я первым делом показал, ему стало скучно. А «Сталкер» он пересматривает без конца. И вот что меня здесь... Как вы сами это объясняете, человек на «Сталкере» работавший? Ведь это не самая радостная картина, но она очень страшная, без всяких вещей. Вот она, может быть, этим держит. А как вы думаете?
Дима, она, мне кажется, держит тем, что она приоткрывает в душе каждого из нас
какую-то очень неприятную дверь.
Ну, во-первых, я думаю, что в каждом из нас это есть. А во-вторых, она показывает ужас существования этого. Да. И она заставляет нас от этого уходить, искать что-то, чем можно преодолеть это. В конце концов, вот мы, говоря там о мотыле и о прочем, я думаю, что, обращаясь к детям, надо в огромной степени, во-первых, прежде всего воспитывать культуру, бытовую культуру, уважение друг к другу.
Ну, «Сталкер» культурное кино?
Культурное. Культурное. И воспитывать такие понятия, как честь и достоинство. Потому что рабство лезет у нас изо всех щелей. И возникают времена, когда начинают из себя выдавливать отдельные персонажи, раба по капле. А возникают времена, когда...
Вдавливают.
Вдавливают и вообще пьют, как брагу, да, пивными кружками.
Совершенно справедливо, да. Ну и по последнему короткому вопросу, значит, Женя, я не могу вас вот о чем не спросить. Сейчас в стране объявлена радикальная модернизация. Как по-вашему, в чем она может выражаться применительно к литературе? Вопрос, который журнал «Что читать» задает всем своим читателям.
Вот я тут могу вспомнить ответ Хакамады на подобный вопрос. Он немножко был по-другому сформулирован. Но какие будут вот ценности у следующего вот поколения каких-то активных молодых людей? Она назвала спорт, кино и секс. Три
взаимосвязанные вещи.
В общем, да. В общем, три сюжета таких, да. Вот я думаю, что литература всех получит.
То есть спорт, кино и секс. В этом будет выражаться.
Я думаю, что в этом как бы есть доля прозорливости.
Пожалуй, это верно. А вы что скажете, Женя?
Ну, я думаю, что сейчас, прежде всего, это уже очевидная тенденция, упор идет на такой квазипатриотизм.
Да.
Внешний, показной и фальшивый.
Да, вопрос в том, как его сформулировать. Патриотизм не дурная
вещь. Да, я думаю, что, ну, прежде всего, эта модернизация выразится в том, что все должностные лица, прежде всего депутаты, получат право на ношение автоматов Калашникова. Сейчас они имеют право на ношение пистолетов.
Я думаю, что какая интересная мысль, черт побери.
Через
вот
некоторое
готов,
время в машинах будут гранатометы, чтобы устранять тех, кто мешает движению.
Представляете, а население собирает в ответ что-то самопальное, какие-то самопальные. Хорошая антиутопия, может быть.
Хорошая.
Вот. И мы... Здравствуй, оружие такое.
И мы к ней движемся.
Женя, если вы снимете такую картину, я готов для вас писать диалоги, хотя уверен, что вы обойдетесь сами.
Давайте вместе сочиним
такой сценарий, сделаем из этого хорошую русскую комедию в духе
Гайдена.
А ты снимешь, мы вернемся к этому разговору, то есть не к этому, а в студию, ровно через 3 минуты. Спасибо, пока.